Радиомаяк.ру представляет. Хочу все знать. Астрономия.
Товарищи дети, товарищи взрослые, всем доброго дня.
Здравствуйте.
Доброго дня, да, Денис Евгеньевич, доброго дня. Значит, мы с вами сегодня уже не раз отмечали, ну и отметим еще разочек, потому что зимы-то не было. Ну, если уж она пришла в это время, на дня 3-4-5.
А мы сейчас узнаем вообще, как там, а то мы тут уже четвертый час, может, там все растаяло.
Нет, я выглядывал, ну, солнце, что самое главное было, солнце светит, яркое, по всей видимости, солнце. Вот, но я такую зиму люблю, кстати говоря, потому что она недолгая, она солнечная, недолгая, 3-4. 4 дня, это же нормально.
Отличная зима.
Что вы на себя, Денис Евгеньевич, руками-то машете?
Жарко.
Жарко. Вот видите, потому что солнце пробивает.
Потому что солнце, да. Да. У нас в гостях Екатерина Ефремова, популяризатор астрономии, аспирант Института астрономии Российской Академии Наук, лектор Московского планетария. Екатерина, здравствуйте.
Доброе утро.
Как там на улице?
Там лед.
А, все, по-прежнему.
Лед, да. Нет, подожди, лед это внизу, а наверху?
А наверху льда нет, действительно.
Нет, я не это имел в виду. Там небо чистое, оно голубое.
Относительно, нет, небо все еще голубое, действительно,
голубой,
но
да,
оно не очень чистое.
Ну, хорошо, хорошо, нет, ну, некоторые есть, но все-таки вот эти клочки голубого цвета-то оно...
Да, присутствует, да, радует, да, очень сильно.
Свет стал входить, а солнце?
Солнце тоже есть.
Вот, все хорошо. Нам не врут, Денис Евгеньевич, потому что специалист по космосу и Вселенной, поэтому...
Он все про солнце знает.
Мы доверяем, конечно.
У нас, правда, тема сегодня марсоходы. Я всем обещал в анонсах, что мы будем на них кататься сегодня.
Это... Как пойдет, давайте.
Как
пойдет.
Как пойдет.
Как поползет.
Вот. Но он же ползает.
Он именно это и делает. Сначала летит, потом ползает. В успешных случаях.
Вот сколько... я сейчас на марсоходе. В интернете есть панорама, то есть можно прям находиться на марсоходе и смотреть, как он там.
Эту панораму сделал замечательный марсоход, который с 12-го года там работает. Это марсоход Curiosity, что в переводе означает «любопытство». И этот марсоход, на самом деле, это его даже марсоходом называть, это так, принижать его достоинство, потому что это целая марсианская лаборатория научная на колесах, которую туда запустили. Она медленная, она большая, но она очень умная, она очень любит делать селфи. И даже каждый год этот марсоход запрограммирован петь себе песенку «С днем рождения», «В свой день рождения». Представляете, насколько это одиноко, когда ты один на Марсе, на этой планете еще функционирующий.
Хорошо, что он не понимает этого, да. Но выглядит он серьезно, этот...
Безусловно.
Как сказать, система эта даже, можно так сказать, потому что там его же из нескольких блоков собрали для, для различной работы. Вот он абсолютно такой кинематографический.
Очень.
Да, замечательная
очень
вещь.
Очень фотогеничный.
Да, да, ну, да, да, и фотогеничный, да, вообще интересный абсолютно.
Я прям, я, да. Я вот, а сейчас, знаете, я на Марсе, я вот я смотрю.
Слушайте, вы сейчас
на Марсе, и это не игра, это не компьютер, это...
Это оно.
Это вот действительно настоящий Марс.
Надо, знаете, на большом посмотреть экране, на телевизионном, вот тогда будет эффект, конечно.
Дорогие друзья, это очень легко, ну, просто в поисковике в любом вбивайте панорама Марса, марсоход Curiosity. Скорее всего, вас выкинет на сайт. Он там, ну, этот я нахожусь 360sites.net,
но он
там
длинный. Он не движется.
Ну, нет, мы можем. Смотрите, идите сюда, Алексей Алексеевич. Видите, стрелочки нарисованы. Да. То есть, это мы переходим в эту точку и смотрим на фотографии из этой точки. То есть это не просто одна панорама, это есть возможность двигаться как на картах
гугловских. Но видео нету.
Видео нету, да, да, да. Но видео передать это очень сложно, наверное.
Ну, будет.
Но, да, конечно, будет. Сейчас будет, соединят огромное количество снимков.
Просто
наверняка будут видео. Значит, насчет видео я очень рекомендую посмотреть видеозаписи с другого аппарата вокруг Марса, уже орбитальный аппарат, который называется Mars Reconnaissance Orbiter, MRO.
Денис Евгеньевич,
и пометьте, там камера с высоким разрешением, которая фотографирует Марс сверху.
А в YouTube есть это?
Конечно, есть.
Я потому что хочу
это
просто...
Это есть в Ютубе, это есть в безумном качестве, причем это очень советую посмотреть, это сразу меняет очень сильно наш взгляд на эту планету. Мы привыкли, что это красная планета, там все дела, там просто самые разнообразные цвета, там самые разнообразные все вот эти формации, там высохшие озера, там русла рек очень интересные, какие-то горы, какие-то пещеры, и вот все это видно. Видно, что Марс-то прям планета-планета, она крайне разнообразная.
Здорово.
Но, к сожалению, мы не все эти прекрасные вещи можем изучить даже при помощи марсохода. Например, вот самую высокую гору, самая высокая гора во всей Солнечной системе, она как раз на Марсе. У нас, вспомните, на Земле какая самая высокая? Это Эверест?
Эверест.
Ну, под 10 тысяч метров, так? А на Марсе, поскольку гравитация в два раза слабее, там и горы вымахали в два раза выше. Позволяет это сделать условия на планете. Там Олимп, потухший вулкан там, миллионы лет назад. У него высота 22 тысячи метров. Это в два раза выше, чем у нас самолет летает.
22 тысячи метров. И это учитывая, что планета Марс меньше.
Меньше гораздо. Вот она, меньше ну, да. гравитация.
Слушайте, ну нет, ну эффектно это смотрится, эффект, наверное.
Безусловно.
Ну, кто-то доберется, ведь Денис Евгеньевич.
Да.
Ну, Шварценеггер там был же уже.
Ну, это в фантазиях.
Да, в фантазиях, да.
А представляете, как люди бы выросли на Марсе, если бы мы вот зародились не на Земле, где гравитация в два раза сильнее.
Вам кажется, выросли бы, да?
Я думаю, да. Мы же, наш рост же тоже от гравитации
зависит. Может, мы и устроены были по-другому, потому что наши кости, например, рассчитаны именно на эту гравитацию, и объем мышечной массы тоже рассчитан на эту гравитацию.
И легких на этот кислород.
Значит, мы по-другому выглядели бы.
Конечно.
Ух ты, вот это да.
И сейчас вот этот вопрос, есть ли жизнь на Марсе? И он же волнует людей вообще уже сотни лет. Если вспомнить Герберта Уэллса, его «Война миров», и до этого даже. Как только у людей появилась более-менее нормальная оптика, вот тот же, начиная даже уже с 17 века, с телескопа Галилео, смотрели на Марс. Что Марс яркий, Марс интересный. И к Марсу действительно стремились, потому что там, на Марсе, возможно функционирование очень многих космических аппаратов. Единственное, что туда по какой-то странной причине очень трудно долетать.
Это же тоже есть теория заговора.
Это теория очень много, они самые разнообразные. Но статистика говорит, что из 40, ну, считайте, 50 миссий на Марс было в среднем. Где-то половина только успешные и частично успешные.
А кто летал?
Американцы летали, мы летали, Советский Союз летал. По-моему, больше никто не летал.
Как можно Советский Союз? Марс же красная планета.
Конечно, вот, я думаю, что красная планета,
Советскому Союзу больше везло с Венерой.
Да.
Вот на Венеру большое количество успешных высадок и посадочных станций, и там очень-очень успешные были миссии. А вот на Марс как-то не долетали. Причем именно не долетали по каким-то техническим причинам. То, что
не добирались,
не добирались до самой поверхности даже.
Мы, знаете, чуть-чуть...
Мы залипли.
Вы залипли на марсоходы?
Нет, не на марсоходы. Мы как раз сейчас смотрели видео. Честно говоря, слов не хватает, потому что очень это нереально, потому что разрешение хорошее.
Да. А вот другое, пожалуйста. Это на другой части Марса.
Совершенно вы
такой. Да, то есть в одном видео посмотрели, там красное-красное,
да.
Все.
А сейчас такой был, охра.
Да.
А сейчас даже не знаю, с чем сравнить.
Ну, серый такой, цемент.
Серый цемент.
Он очень разнообразный.
Странно.
И, кстати, первые самые марсоходы, если их вспомнить историю, это вообще 1971 год. Самый первый марсоход. Это советские, не помню точно, как они назывались, но они, к сожалению, не функционировали
Марс,
долго.
Марс-1, наверное, так называлось.
Нет, там было более сложное название. Там было ПРОМ, по-моему.
Пролетариат.
Тоже мимо. Там что-то с разведыванием именно вот поверхности. Потому что у них были датчики, вот самые такие простые примитивные камеры, которые оценивали, что вокруг марсохода находится, чтобы провести вот анализ хотя бы поверхности, что там такое. Потому что до них никакого точного, никаких точных знаний о том, что находится на поверхности Марса, не было.
Проб-М.
Да, Проб-М. А вот как расшифровывается?
Прибор оценки проходимости Марс.
Вот.
Здорово.
Сложно, очень интересно называлось. Это вам не Марс один, нет.
Еще раз, как Денис Евгеньевич расшифровал.
Проб.
Нет, это понятно.
Прибор оценки проходимости.
Прибор оценки проходимости. Марс.
Да.
Марс.
Ну, там были камеры, и они оценивали как раз проходимость Марса. Но, к сожалению, они не смогли действительно оценить проходимость Марса. Один не долетел, а второй высадился, но сразу же потерял связь с Землей. И вот первый аппарат, первый марсоход, который действительно успешно функционировал в течение нескольких дней, это Саджорнер. Саджорнер — это американский марсоход. Тут в 1997 году он высадился. Он там даже передал кое-какие небольшие сведения о поверхности Марса. И это было замечательно.
Он передал сигнал «Помогите!»
А это отсылка к фильму «Марсианин», если вы смотрели. Вот именно станцией Саджорнер в фильме как раз он и пользовался для того, чтобы содержать связь с Землей. Ну, это такое, это вымысел.
А давайте вот поэтапно. Значит, запускается ракетоноситель, вот выводит туда, значит, ступени, ступени отделяются, выходит на орбитальную позицию, значит, модуль, а из этого модуля должен быть спусковой модуль, так я понимаю, да?
Но у любого, вот у любой головы ракетоносителя,
или он прям весь туда
уходил? У нее есть всегда разгонный блок, который еще вот саму голову носителя еще ее разгоняет. Дальше он отделяется, остается обычно на орбите вокруг Земли, а аппарат уже сам, вот сама вот эта голова, да, летит
выстреливает
к Марсу.
Ага, да. А, нет, а вокруг Марса, когда вот, значит, она входит в орбиту, не, на, не, не в орбиту, а в гравитационное поле Марса, вращается, и спуститься же надо.
Конечно, а за это счет самое сложное.
Да.
Так строится траектория, что он притормаживается при подлете к Марсу за счет именно гравитации марсианской, так, выходит на орбиту и постепенно сбрасывает скорость и проходит, опускается все ниже и ниже. И на самом деле это одна из самых сложных, вот один из самых сложных моментов, именно посадка на Марс.
А он системно управляемый?
Она неконтролируемая. С Земли.
То есть она запрограммирована?
Именно. Потому что у нас же большое расстояние до Марса. Да. Между Землей и Марсом, ну, в среднем где-то 100, вы считаете, миллионов километров. В лучшем случае 56 миллионов, когда мы ближе всего. В худшем там 220 миллионов. И задержка сигнала, она идет, ну, в среднем 10 минут, как оценку сделать. А, максимум 20, понятно. Минимум где-то около 4. А посадка на Марс занимает 7 минут. Она происходит в условиях полной неизвестности.
То есть мы бесконтрольны.
Абсолютно.
То есть абсолютно первый сигнал идет, когда он уже оказывается на поверхности.
Ага. И с этим связано несколько достаточно грустных миссий. Вообще любое управление любым космическим аппаратом, куда бы он ни направлялся, оно всегда идет с задержкой. И из-за вот иногда сбоев с автоматикой теряются очень значимые такие аппараты. Например, в 2016 году был запущен аппарат миссии «ExoMars». «ExoMars» — это миссия вообще российское и европейское космическое агентство. Как раз в 2020 году должны были запустить марсоход этой миссии. Марсоход, как раз который называется «ExoMars». Но запуск, к сожалению, перенесли на 2 года. То есть сейчас у меня уже даже знакомые некоторые собирались поехать на Байконур, наблюдать за запуском «ExoMars», но в результате там ряда причин, и на самом деле, может быть, даже хорошо, что перенесли, чтобы еще перепроверить все, чтобы еще перенастроить все, потому что это крайне дорогостоящее оборудование марсохода, вот эти лаборатории огромные, они и тяжелые, они и сложные, они очень безумно дорогие. Но вот в 2022 году будет новая возможность, когда Марс опять приблизится к Земле, запустить туда космический аппарат. Нам нужно, мы же не можем когда угодно запускать. Нам нужно прям четко понимать, когда, где Марс, где Земля, когда они ближе всего друг к другу, когда удобно это
чтобы
делать.
Энергетически было.
Именно, чтобы аппарат догонял Марс, притормаживал у него.
Входил в гравитацию Марса.
Да, и уже аккуратненько туда сажал. Вот, но марсоход — это вторая часть программы «ExoMars». Первая часть — это был модуль, орбитальный модуль с маленьким посадочным аппаратом, который назывался Скиапарелли. И вот Скиапарелли в какой-то момент, вот момент своего прохождения сквозь атмосферу, аппарат, его система подумала, что он уже под поверхностью.
Под поверхностью?
Под поверхностью. А, оценка
не,
вот
не
такая.
Не так посчитал, что
ли? Не так что-то высчитал. У него что-то, вот какие-то датчики его сработали немного не так. И, естественно, он летел на скорости там под 100 км в час. Под 540 км в час. И у него сбросился парашют, решил, что он уже, в общем-то, опустился. У него не сработали системы вот этого торможения в течение того времени, сколько нужно было, в течение 30 секунд. И он успешно разбился о поверхность Марса.
Очень хорошее сообщение, чтобы поднять настроение. Да. Марс – это единственный из известных планет, полностью населенная роботами.
Именно. Причем не только роботами. Да. При этом мы же понимаем, что с Земли на Земле очень много бактерий. И полностью стерилизовать аппарат, даже вот в этих камерах специальных, там, где люди ходят в белых костюмах, в шапочках,
то
там
есть мы занесли бактерии на Марс по-любому уже.
Да, мы по-любому занесли бактерии на Марс. Что с ними там случилось, непонятно. То есть они могли вымереть под действием вот радиации космической, под потоком энергетических частиц, высокоэнергетических заряженных, а могли не вымереть. И непонятно пока, что там с ними происходит.
Вот. Будем ждать.
Будем ждать.
Когда они разовьются и прилетят к нам с посольства.
А вот, товарищи, значит, у меня вот какой вопрос. Мы сейчас смотрели, Денис Евгеньевич, с вами и панорамы, и даже в движении видели Марс в хорошем разрешении. А Ночь-то там есть вообще?
Конечно, есть.
Но там сейчас не снимали, потому что интересно, что вдруг пришло в голову.
Вы не поверите, ночью там темно.
Да, мы просто видели сейчас вот...
Там же луны нет.
Я понимаю, да, но мы видели небо марсианское, угу, и обратили внимание, что оно белое.
Ну, атмосфера там есть.
Там но оно тоненькое. Белое. Вот у нас... Вот,
мы, ну, не белое, атмосфера. Ну, не голубое, серое.
Ну, не голубое.
Вот это я и хотел спросить.
Свет атмосферы, он зависит у нас от химического состава в том числе и от преломления солнечного света.
Угу. А есть... преломления мало, потому что там же разреженная атмосфера, да, по сравнению с земной.
Безусловно, на Марсе. Гораздо более разреженная.
Я поэтому и говорю.
Разреженная.
Разреженная?
Давайте посмотрите, как опять. Мы сегодня с русским языком.
У нас что ж за день-то сегодня такое?
Потому что я думал, разреженная вообще. Разряженные так, что не узнать.
Но разряженный, это когда у вас заряд какой-нибудь электрический, вы его разрядили. Нет,
или разряженный.
Разряженный.
Столько на тебе надето всякого красивого.
А это разряженный.
Вот я говорю, разряженный.
Нет, разряженный.
Разреженный.
Ну, это разреженная атмосфера.
Разреженная.
Да, разряженный, это когда заряд.
Это когда заряд снимают.
Да, да, да.
Восхитительно.
Так небо, значит, потому что у нас голубой, видите, как его не хватает, вот голубого цвета, мы привыкаем к нему. И возникновение голубого цвета сразу дает, ну, некий такой импульс жизненный, совершенно другой, вместе с солнцем.
Это чисто такой ассоциативный ряд, к сожалению.
Мы так живем, я же поэтому говорю, может быть, если бы всегда было у нас небо белое, а мы на Марсе увидели бы голубое небо или, там, или розовое какое-то, нам, значит, это было бы как-то странно. Значит, там вот такое серовато-беловатое... Удивительно.
С Марсом даже связаны некоторые такие очень интересные легенды.
Извините, как будто в павильоне, но потому что вот нету голубого цвета небесного.
А, кажется, оно искусственное.
Ну, да? Потому что, да, снимают-то ведь в павильонах там какие-то вещи, и оно, да, как, оно же должно быть другим. Удивительно.
На самом деле было очень много споров по поводу первых фотографий марсианских рассветов, марсианских закатов. Якобы бы вот у нас на Земле есть такое замечательное место, пустыня Атакама в Чили, в Южной Америке. Но это самое сухое место в мире. Там есть долина смерти, долина Луны, там, где действительно ни одного такого источника воды, ничего, растений нет. Просто действительно высохшая пустыня, без дождей, без воды, без всего. И там у нас тестируют свои марсоходы. Там на данный момент, насколько я знаю, были новости недавно, что они тестируют, наконец, марсоход, который не только ползать может.
А у него колесики ведь, да?
У марсохода всегда колесики на данный момент. Но сейчас тестируют марсоход, который может лазать.
Ух ты!
А это вообще восхитительно, потому что мы говорим, что мы ищем жизнь на Марсе. Но мы ищем жизнь на Марсе пока только на поверхности, вот в этих вот верхних слоях, там, где, которые подвержены как раз и радиации, которые вот... Очень маловероятно способствует развитию какой-либо жизни и сохранению какой-либо жизни. Но Марс же планета с когда-то очень активной геологической активностью. То есть там есть вулканические пещеры, как на Земле, знаете, такие карстовые пещеры, которые на 3-4 метра вниз, соответственно, уходят. И дальше внутри под поверхностью такие туннели расходятся, где-то на глубине 3-5 метров под поверхностью.
Вон колесико.
Да, колесики у марсоходов, безусловно, есть. Ну,
вот, они очень широкие и ребристые.
И вот такие марсоходы с такими колесами, они, естественно, в такие пещеры залезть не могут. А вот такие места укрытые, скрытые, влажные, скорее всего, влажные там внизу, они как раз и могут как-то сохранить вот эту простейшую бактериальную жизнь или, может быть, даже более развитую какую-то жизнь.
Ну, поэтому зайти туда надо.
Именно, туда надо забраться как-то, а мы пока этого не можем. Вот такие вот лазающие марсоходы, они могут действительно уже открыть даже, есть ли там вот эта самая простая бактериальная жизнь на Марсе или ее нет.
Ну, я вот робот-собаку видел. Она без головы, правда, такая. Но робот... Не переживай, Денис Семенович. Ну, там, видимо, так сделано просто. Но принцип строения ног.
Ну, такие шарнирные, с суставчиками, да.
Да, нет, но они развернуты, как у собаки должно быть, да. И, значит, движение собачье, когда она подпрыгивает или бежит там, ну, это удивительно, потому что она же не теряет равновесие.
Да. А вы видели эти видео Boston Dynamics? Это ребята, которые разрабатывают очень интересных роботов.
А вы видели, Алексей Алексеевич?
Которые могут и по льду ходить, и вертикально ходить.
Человекообразный, в смысле?
Практически. Да. То есть, и что
которые с ними... сальто делают вот эти, да?
Да, и просто видео набрали популярность, потому что там напрямую издеваются над роботами. Они их пинают,
они их толкают.
А те сохраняют равновесие.
Ну, вы знаете...
Они кувыркаться уже научились.
Причем мягко, они выходят, как гимнасты. Смотреть, наверное, страшновато.
Давненько я это не видел.
Очень, да.
Сейчас стало страшно.
Нет, но это очень страшно.
Очень страшно.
Это действительно очень страшно.
А вот есть ролик, самый яркий момент эволюции роботов.
Boston Dynamics.
Да, с 2012 по 2019.
Вот они, и вот такие роботы, видите, они бы действительно могли на Марсе проверить, что там в пещерах, что там под поверхностью. Но пока вот... Следующий марсоход, который планируется запустить, это уже точно 20-й год. Но это марсоход, который называют, который уже НАСАвский, и он совсем недавно получил свое название. Его предложил школьник, и название это звучит как... Perseverance. А Perseverance — это настойчивость. Uh-huh. Это настойчивость, вот если Curiosity, предыдущий сейчас работающий любопытство. Марсоход, любопытство, то Perseverance — это настойчивость, которая прямо вот убийственная настойчивость. Вот там прям все колеса отвалятся, а я все равно вам что-нибудь сделаю. Да, я все равно буду ползти. Он весит
больше тонны.
Ну, опять же, тонны.
Арнольд Иванович Шварценеггер в фильме как раз в первом, как он назывался,
про Марс?
Да нет, нет,
про Марс?
Нет, нет.
Ой, это жуткий, это у меня детская психологическая травма с этого фильма.
Терминатор, когда, помните, от него уже ничего не осталось, первый Терминатор, вот, и он уже там полз, и у него уже один глаз горел.
И он в этот момент хрипел: «Перемена! Перемена!»
Давайте прервемся, конечно!
Астрономия.
Продолжаем кататься на марсоходах. У нас в гостях Екатерина Ефремова, популяризатор астрономии, аспирант Института астрономии Российской академии наук, лектор Московского планетария. И мы по всем все сразу как-то пытаемся объять. И красоту Марса, и
ну а что сделать? Мы же не можем говорить о марсоходах, и не учитывая, какую информацию мы получили, конечно, с этих марсоходов. И Марс предстает перед нами всех, значит, кстати говоря, приглашаем посетить эту прекрасную планету, потому что есть с замечательным разрешением и фотографии, и панорамы, и даже видеоматериалы, ну, вот, любопытно, они совершенно переворачивают наше представление, вот, потому что всегда занимался человечеством, Марсом занималось, фантазировало, да. Вот, и в фильмах это отражено.
И в книгах.
Везде, везде.
И в литературе, да, в огромном количестве.
Ну, как бы что-то не совпадает, то есть мы вот с Денисом Евгеньевичем поймали себя на мысли, что изображение мы видим, но все равно сигнала прямого в голову эмоционального, что это Марс, вот у меня во всяком случае, я не могу себе представить. Нас настолько приучили к суррогатному изображению, что оно где-то сделано, да, само по себе, в играх в каких-то, а это вот прям натуральное,
настоящее.
Удивительно.
Да. А с наблюдениями на Марс связано огромное количество додумок, и некоторые такие очень... Вот у Марса есть одна загадка. Причем загадка это связана именно с людьми и с наблюдателями, угу, с наблюдениями за Марсом. Если вы посмотрите какой-нибудь глобус Марса 18 века, угу, или начала 19 века, вы увидите, что глобус этот весь испещрен такими каналами.
Каналы, да, каналы, кстати говоря, всех вводили в заблуждение, потому что безумно думали, что они рукотворные.
Именно. И не понимая, до сих пор ученые не понимают, откуда пошла вот эта легенда о каналах на Марсе, потому хотелось что это очень разные люди, разные наблюдатели, не контактировавшие между собой, видели вот эти каналы, но их нет.
Очень хотелось их увидеть.
Очень хотелось. Причем общественность настолько была взбудоражена вот этими каналами на Марсе. Они думали, что это марсиане, роют себе каналы, потому что у них нет воды. Там собирали финансирование, чтобы послать на Марс ракету с водой. То есть это даже такой вот исторический факт есть, что настолько люди переживали за этих бедных марсиан. Но вот действительно на Марсе в данный момент воды, к сожалению, нет. Точнее, она есть, но она в замерзшем виде. В дальнейшем виде под поверхностью очень много вот такого льда водяного. На марсианских шапках полярных тоже есть. Там и лед водяной, и там замерзший углекислый газ.
Подожди, если есть лед, значит, ледяной замерзший, угу, значит, он когда-то был водой?
Вполне возможно. Возможно, что Марс раньше действительно, во-первых, там есть указания на то, что и атмосфера была более плотной. Но Марс, опять же, он меньше. Он легче, он быстрее остывает, чем Земля. Если у Земли, во-первых, гравитация сильнее, она держит свою атмосферу. Во-вторых, магнитное поле присутствует очень мощное, потому что у нас Земля остывает медленнее. В центре у нас вот раскаленное, расплавленное железное ядро, вокруг а такая же раскаленная железная, ну, с другими примесями мантия. И они создают за счет вращения планеты вокруг нас магнитное поле. И вот магнитное поле защищает от заряженных частиц, атмосфера защищает от радиации и собственно, создает вот эти условия для существования воды в жидком виде. А Марс, поскольку он легче, он свою атмосферу растерял, он ее не смог удержать, как считается. Потому что от Солнца же постоянно идет поток солнечной энергии, солнечного ветра. Считается, что да.
Подождите, если она была, почему же он ее не удержал?
Еще раз, у него гравитация меньше.
Нет, я понимаю, но она, значит, если она была, значит, она держалась там какое-то время.
Какое-то время держалась. Но, опять же, от Солнца идет постоянный поток солнечного ветра.
Так Солнце всегда было.
Да.
Ну, смотрите, сначала, ну, в процессе планетообразования, ну, появилась, начала формироваться атмосфера, но потом, так как сам Марс продолжал испытывать...
И Марс, и Земля, и Венера, Солнце,
все продолжали. В какой-то момент сдуло в конечном итоге, не
смог удержать.
Знаете,
это было не так чпок и сдуло, это было все-таки постепенно выметание вот молекул атомов из вот этой оболочки вокруг Марса за там, достаточно протяженный период времени.
Ну, вообще странновато.
То есть это не так, что вчера легли, а потом исчезло. Ильич,
я всегда ценю, вы же знаете.
Нет, а я сейчас без юмора, я еще раз объясняю.
Ну, она же там была откуда-то.
Смотри, откуда появляется вот атмосфера?
И Солнце было всегда.
Это вопрос. Вопрос тот, на который есть одна самая популярная гипотеза, то, что, что на Земле, что на Марсе. Атмосфера, она была занесена в эпоху астероидно-кометной бомбардировки. Когда вот эти огромные ледяные кометные глыбы...
Разбились и
посеяли эту атмосферу, падали что? И на Землю, и на Луну, и на Марс, и на другие планеты. И вот когда...
Упала.
С гравитацией и с правильным расположением относительно Солнца, то есть и Земля находится в так называемой зоне обитаемости. Но сейчас постепенно от этого термина отходят, ну, примем его здесь. То есть мы не слишком близко, не слишком далеко. Вот мы идеально по центру. Марс, он прямо на краю этой зоны обитаемости. Ага. И там температура подходит вот для условий, для формирования, а вот размер у него оказался слишком маленьким для того, чтобы это удержалось. Да. И эти кометы, они попали, они вроде испарились, они образовали...
Я понял. Давайте, но она... некомпетентно человек скажет, и сразу будет понятно, да, ну, что я для себя уяснил. Значит, Марс, потом на него падали, в это время были, вот, так скажем, какие-то вспышки, временная атмосфера, значит, держалась, потому что они, вот, ну, реакции от этих вот падений были, этих, как вы говорите, комет. И вот она вокруг раз, а потом Солнце в это время, и оно сдуло его, правильно?
Потрясающе.
И если бы я это услышал, я бы, наверное, прям понял сразу. Я просто видел, как Лисич еще пасы руками делает.
Это одна из гипотез того, как это могло происходить. Потому что, опять же, точно сказать мы не можем.
Я одну из гипотез.
Как хорошо, что человечество все-таки придумало язык. Потому что я представляю себе, не придумали язык, но продолжали бы заниматься бы исследованием мира. Ну, такая высокоразвитая человеческая цивилизация, но без языка. И вот это...
Мы бы рисовали рисунки на стенках.
Я вам абсолютно точно объяснил. Есть планета Марс, летит астероид, комета, падает на него.
А вы звуками сейчас?
Происходит... Пошла, значит, атмосфера, образов... Надулась эта атмосфера. Солнце выдвинулось. И выдуло все. И ничего нету опять.
Да.
Правильно?
Чудненько.
Чистое белое небо над головой марсианина.
Нет, там чуть-чуть осталось.
Чего?
Чуть-чуть. Атмосфера.
Есть. Да. Да. Это вот как раз гравитация от Марса хватает на удерживание вот этой атмосферы.
Удерживается вполне себе успешно. В атмосфере это и поднимаются пылевые бури. Пылевые бури – это враг вообще всех марсоходов на Марсе. Особенно вот первые, которые были, они же работали на солнечных батареях. Вот Sojourner, которые потом уже позже появились в 2004 году, туда отправили уже прям марсоходы, прям большие, по 200 килограмм весом. Это был Spirit. Приводит дух. И Opportunity, возможность. И Opportunity побил все рекорды по продолжительности своей деятельности. Они были рассчитаны на 90 суток. Ну, вроде как такое. Spirit проработал 6 лет до 10-го года. Так. А Opportunity проработал до 19-го года.
Сейчас, секунду.
То есть они там где-то застыли, и их можно найти?
Их можно найти, да. А Spirit, он зарылся в песчаной дюне? Случайно. А Opportunity, он попал как раз вот в песчаную бурю, когда у него и на его солнечной батареи насыпало, и, естественно, интенсивность солнечного света. А на Марсе пылевые бури, они окутывают всю планету. Они держатся до полугода. Представляете, у вас полгода идет вот пыль в атмосфере зависла и висит. И, к сожалению, Opportunity вот в 2019 году уже окончательно стало понятно, что на связь он не выходит, миссия прекратилась. Но все равно с 4 по 19.
Нет, серьезно, 15 лет — это очень серьезный срок. Значит, основной источник энергии — это солнечные вот эти батареи. Да, был.
А сейчас они летают собственными батарейками. У того же Curiosity, который любопытство вот сейчас.
А если они отрабатывают эти батарейки, то все, да? Уже?
Все, конечно. Ага, понятно. Там уже без шансов. Все, ясно. Но они очень долгие, они очень длительные.
Угу. Помните, потом прилетает техник, меняет батарейку. И...
Да,
и будет, Денис Ильич, будет.
Помните Voyager? Самый далекий космический аппарат, вот нашей, когда-либо запущен, уже 40 лет летит, он на радиоизотопных источниках. То есть вот 40 лет, 40 с лишним, это примерно вот срок службы, даже там лет 50, примерно срок службы как раз в таких батарей. И Curiosity сейчас работает именно на радиоизотопных источниках. И считается, что, во-первых, в чем преимущество?
На атомной батарейке.
По сути, да. Преимущество в чем? Не зависит от наличия солнца в небе, то есть что день, что ночь, конечно, он работает, у него не падает мощность. Не зависит от пылевых бурь каких-либо. И в этом плане все замечательно. И по расчетам где-то через 20 лет, извините, через 14 лет у него мощность упадет, ну, где-то процентов на 20.
Ну, не страшно.
Это нормально. Это
более, то есть, скорее механические какие-то его могут достать поломки, но я имею в виду, чем износ движущихся деталей, чем батарейка сядет.
И, скорее всего, даже человеческий фактор, и не только человеческий, а программный фактор. Опять, там же все на автоматике. И в чем еще сложность управления марсохода, кроме того, что у вас задержка примерно в 20 минут, сложность еще в том, что вам нужно на каждый момент времени понимать, где какие аппаратуры находятся, где какие манипуляторы. Для того же Curiosity у него и бур, которым он может пробудить, у него там лазер, которым он может испарить часть вещества и проанализировать вот эти крупиночки на химический состав. И чтобы все это друг с другом не столкнулось и не повредило, вам нужно постоянно принимать от марсохода информацию, а где какие у него находятся манипуляторы. И вот если я не ошибаюсь, у Curiosity сейчас проблема в том, что он эту информацию успешно у себя стер. И сейчас не знаю, что с ним делать.
А почему он это сделал?
Как это ошиблись.
Нет, опять ошиблись. Что-то из программного сбоя.
Ты посмотри, а.
То есть вот на программном, это же сложно очень. Там огромное количество процессов, как у нас в голове происходит. И если у нас в голове все как-то более-менее устаканено, и то бывают сбои, правда?
Это очень спорное заявление, там... что устаканено в нашей голове, а там
после
этого.
Астрономия.
Да. Я сейчас посмотрела информацию последнюю про марсоходы, про марсоход Curiosity. У него все хорошо. Вот у него в январе был этот сбой, а потом при помощи его собственных глаз, вот этих стереокамер, которые на марсоходе находятся, он отсмотрел просто визуально, где какой рычаг у него находится, где какой манипулятор, передал данные точно вот по... Это тоже сложная, конечно, процедура, визуально определить вот координаты и прочее, прочее. Но он это данные передал, и марсоход сейчас успешно работает. Курит, пашет.
Чего, курит?
Бурит. Пока еще не курит, к сожалению.
Curiosity, да. Curiosity запрещено. Да, удивительно, конечно, надо же. И причем срок действия действительно большой.
Да. И сейчас вот Curiosity весил около тонны. Когда
похудел теперь?
Нет, сейчас я говорю, хотела сказать про другой марс. Curiosity остался таким, может быть, чуть-чуть
там пыли
набрал.
А, слушайте, ночь.
Ночь на Марсе? Романтично.
Да, тоже интересно, потому что абсолютно черное пространство и такая серая поверхность. Да. Тоже любопытно. А, вот, кстати, вспомнил вопрос. Сейчас вы расскажете, что, как вес изменился. Американцы, значит, вот в Чили, как, или где это?
Да, в Атакаме. В пустыне.
Проводят эти эксперименты, а мы?
А мы не проводим.
Как? Мы просто так, что ли?
У нас вот не проводим. Чили нету.
Нет, у нас то, что нету Чили,
у нас были эксперименты марсианские, вот именно по Марсу. У нас был эксперимент следующий. Это был эксперимент в 2007, если не ошибаюсь, году. Назывался, я даже не помню точно, как он назывался. Он проходил под эгидой и Ломоносова института, и других таких достаточно известных компаний, ломоносовская компания, но вы поняли, что я хочу сказать.
Организации.
Да. Организации, неважно. И эксперимент этот призван был показать, как люди могут существовать в условиях, максимально приближенных к марсианским. В принципе, так все занимаются. Занимаются почти все страны. И Соединенные Штаты, и в Польше такое проходило, в Европе там много где. То есть выбирается идеально пустынное место. Угу. Не обязательно похоже на Марс, но идеально пустынное. Ставится такой большой купол или большое такое пространство, в общем, типа модуля, в котором люди живут. Такая огромная бочка перевернутая, в которой у них минимальная какая-то активность, минимальные какие-то контакты с родными, только там по скайпу. И вот они там в количестве там, человек 10 сосуществуют.
Ну, у нас
в течение
была программа
полугода.
500 дней.
Вот. Да, там же... Марс 500, по-моему, Марс 500, она называлась. Да, вот да, про да. него я и как раз и говорю. Но это, я не помню, где она происходила, но у таких программ, да, такие программы есть. Кстати, периодически в интернете всплывают, типа, вот набираются люди для следующего такого тестирования, но это чисто психологические эксперименты.
А роботы-то сами, марсоходы, вот
марсоходов
они,
у нас
они,
нет.
А, у нас их нету. Да. Вот, то есть у нас этой программы, в принципе, марсоходной.
Может быть, где-то она на уровне научно-исследовательской работы сейчас существует, но конкретно вот такого, чтобы все это вот...
Ага.
У нас пока Луна. У нас сейчас вот к 2036 году, да, у нас планы...
Лунный лифт сделать?
Нет, ну как. До лунного лифта еще далеко. Лунный лифт – это, опять же, еще научно-исследовательская работа.
Понятно.
А у нас пока в планах несколько посадочных модулей на Южный полюс Луны. Почему на Южный полюс? Там вода в замерзшем виде. Mm-hmm. Там куски льда, вот эти древние кометы, которые попали на Луну, но они... Почему Южный полюс? Там глубокие кратеры, плюс солнечный свет на полюсах, как на любой планете, на любом объекте, на полюсах он слабенький, mm-hmm. он не так по касательной проходит. И в этих огромных кратерах сохранились вот эти ледяные глыбы древнего, ну, льда, водяного льда, другого льда кометного. Поэтому на Южный полюс Луны как раз-то иметь.
Mm-hmm. Ну, чтобы ресурс сразу
да?
получить.
Чтобы была вода, чтобы было электричество. Чтобы был кислород, водород и прочее.
О, как, вот я тоже хитро. Да, дела.
Кстати, на Марсе вопрос, почему бы нам тогда не высадиться вот на полярной шапке? Там, где как раз вот вода в замерзшем виде.
А там
много.
Совсем холодно, что ли?
Там совсем холодно, конечно.
Потому что там угол какой-нибудь орбиты не тот.
Да тут-то все нормально там с этим.
Ну, совсем холодно, значит.
Да, марсоходу это без разницы. Просто вот...
Приземлиться таких... сложно.
Приземлиться сложно, да.
Для марсоходов
приморситься всегда выбирают идеально такие ровные прям поверхности. Опять же, помните, мы начали про гору Олимп. Почему бы не приземлиться mm-hmm. на гору Олимп на Марсе? Потому что это сложно. А у вас посадка неконтролируемая. Там, если посмотреть уровни вот посадки, там же атмосфера разряженная, там чисто на парашютах не выйдешь. Там и двигатели вот эти включаются, которые дают обратную тягу, тормозят. Там и парашюты, там и тепловой щит. И сам марсоход, когда уже отрывается, он же все равно летит, ну, на какой-то скорости, там в десятки километров в час, врезается в поверхность.
И отскакивает.
И отскакивает. Он покрывается такими огромными шарами надувными, как надувной мячик, скачет какое-то количество раз по поверхности Марса.
А, без парашюта, что ли, опускается?
С парашютом. Там,
но он все равно
и все равно
погасить.
Этого не хватает, чтобы А-а-а. Загасить полностью эту скорость.
Ну, потому что как раз атмосфера...
Разряженная и максимально...
И парашют падает. Так
да.
сильно не тормозит, как
поэтому
земля.
Выбирают максимально ровные места.
Подожди, а как он выбирает эти места-то? Он просто зонирует?
А у вас
как-то?
Есть, извините, орбитальные... аппараты,
которые,
карту вам составляют поверхность.
Карту
и поэтому
есть
уже.
И вкладывают в него программу, что ли, туда, как он должен приземляться на Марс, приморсяться?
Ну, примерно так.
Потому что
естественно,
ведь,
у него
ведь
там
первый же вопрос, ну, просто он выпал оттуда, значит, полетел, раскрыл эти парашюты и ударился об
эту
гору.
Но вы знаете, что у вас вот там, не знаю, там сотни квадратных гектаров вот такой ровной поверхности? Значит, куда бы он там ни приземлился, там будет нормально.
Ну, как назло, на гору же можешь попасть.
На гору не можешь. Куда кидают.
Я поэтому и спрашиваю.
Это прицеливаться с земли сначала.
С земли?
Конечно.
Ну, изначально.
Нет, в смысле, изначально у вас автоматическое, да, действительно, место, когда он заходит в атмосферу, оно выбирается примерно изначально, чтобы он попал изначально вот в эту вот эту область, которая...
С земли это выбирается?
Естественно, это пишутся программы на земле. И потом, когда он уже на орбите вокруг Марса, он тоже может корректировать свою траекторию так, чтобы попасть вот в это место ровно.
И потом уже дается сигнал, когда прицелились, дается сигнал, пошли.
Ну, что-то вроде этого.
А зачем же мы разные вот шоу снимаем плохие по телевидению, народ отравляем и делаем из них немыслящих людей, вместо того, чтобы заниматься вот этим? Это же потрясающе.
Это же восхитительно.
И это же человек все делает.
Вы осторожнее, а то сейчас вас отправят. Куда? За такие слова.
На Марс!
Всех вместе. Зачем людей
Если в детстве, что? Я бы мечтал, еще
да обрадовался. Сейчас говоря, я бы сам бы ломанулся.
Ну, а что вы тогда скрываете это?
Я боюсь отскакивать долго от поверхности буду.
Ничего, мы
вам... И природные не помогут.
Якорь вам дадим.
Да якорь меня сверху же и...
Это нормально.
Накроет. Что вы без меня делать будете?
Ничего, отпустите ученого.
У нас в гостях была Екатерина Ефремова, популяризатор астрономии, аспирант Института астрономии РАН, лектор Московского планетария. Екатерина, спасибо большое.
Спасибо вам.
До новых встреч.
До свидания.
А субботу и воскресенье не забудьте включить «Маяк» детям.
Еще больше подкастов на радиомаяк.ру.